Вот видите, книга Царств 12, это после смерти Соломона, и его сын Ровоам начинал царствовать. И люди все пришли к этому Ровоаму и сказали в 4 стихе: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». Значит, читая о Соломоне, у нас, наверное, впечатление, что от всего было счастливее, все отлично во время его царствования. Кажется, что нет, он стал, по крайней мере, на конец его царствования, очень жестокий. Почему? Несмотря на то, что у него было столько мудрости от Бога. Я считаю, потому что он отошел от Бога. И, в принципе, он стал страшно эгоист, потому что если человек, в принципе, не верит в Бога, не хочет ему служить, кому служить, кроме самого себя? Итак, это, конечно, трагедия, что у Соломона была сперва мудрость, чтобы руководить народ Божий так хорошо. А на конце его царствования он ушел от Бога, бросил тот мудрость и начинал очень жестокий с людьми. Конечно, его совесть была испорчена. И поскольку человек имеет какую-то проблему с Богом, тогда, скорее всего, у него начинаются быть проблемы и с людьми. Потому что тот жестокость, это, видимо, начиналось из-за того, что он как-то не чувствовал себя легко с Богом. И иногда мы думаем, зачем тот женщина в супермаркете как-то кричала на меня, зачем, я ничего не сделал, вот она просто так нападала на меня. Это, видимо, это из-за того, что у него, наверное, какое-то духовное проблема есть, у ей, наверное, какой-то блок в совести, и так начинала как-то кричать. И вот здесь опять мы видим, как с этим Ровоамом, он тоже с Соломоном, имея такие проблемы с Богом, бросил свою мудрость, отошел от Бога, начинал идолопоклонство делать. И что случилось? Он начинал быть жестокий с людьми. И, конечно, сразу как-то читаем, что у этого народа было очень тяжкое иго. И они попросили за вот облегчение. Помните, как Иисус сказал: для тех, у кого есть очень тяжелое иго, прийти ко мне, и я дам очень легко иго. Но иго или ярма только функционирует из-за того, что это как-то поделает тот груз с друг другом. Тот самом иго не делает груз, вес этого груза как-то меньше. Это только кажется меньше, потому что это какой-то способ, и чтобы мы все сможем вместе это брать. И я думаю, что Иисус тогда является такой способ для людей, как-то быть вместе, работать вместе, чтобы тот груз жизни как-то меньше становится. И целый суд, церковь, понятие, вот собрание, экклезии, что мы собираемся вместе, что каждый человек не просто верит в Бога и останется в своем доме. Вот. Это из-за этого, по идее. Хотя очень часто есть какой-то дисфункции в религии, в церквами. По идее. Это так, что мы собираемся, чтобы груз, чтобы вес как-то получается меньше из-за того, что Иисус является тот иго, который присоединяет нам вместе. А без Иисуса как иго, человечество, по-моему, не имеется никакой вот способности как-то быть вместе, как-то работать вместе, как-то, ну, взять тот груз, тот вес вместе. Потому что каждая философия, каждая политика, которую люди, ну, пробуют, ну, чтобы делать иго жизни как-то меньше, делать груз жизни как-то меньше, рано или поздно не получается. Это только тот иго, который является Иисусом, который дает нам такую способность. Итак, он консультировался, советовался с старцами. 7 стих, они говорили ему: если ты на сей день будешь слугою народу всему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни. Видите, если ты будешь им служить, если ты будешь слугою народу всему, они будут твоими рабами. Но он, конечно, это не хотел. Но это, в принципе, является, по-моему, определение лидера, что он сам слуг, что он служит народу. Но, к сожалению, это все получается наоборот. Что в политике, в государстве, даже в церкви получается, что лидер, что пастор как-то показывается, что я такой супер-супер. Вот. И далеко не слуг, далеко не раб. Это огромный парадокс. Помните, как Иисус помыл ног учениками и сказал, так как я сделал вам, вам должны и тоже делать друг другу. И это было определение Его Величества. И факт того, что символ Иисуса Христа, скоро всего, является крест, который был ужасным. Распятие было наказание, предназначено только, в принципе, для слуг, для раб. Если ты римский граждан, способ смерти не был бы через распятие. А Иисус умер как раб. И на самом деле он был раб. И в этом, согласно тот огромный парадокс, было его величество. Итак, он, 8 стих, он перед небрег совет старцев, что они советовали ему и советовался с молодыми людьми. Они ему рекомендовали быть жестоки, кричать на этим народом. И я думаю, что да, получается скоро всего, что молодой человек получается скоро всего более жестокий. Через годы, через время нам придется быть более, по-моему, мягкими. Так должно быть вообще, как закон. Чем становится более вот жестокий и агрессивнее. Но это, конечно, очень плохой совет. А почему он это воспринял? Я думаю, не из-за того, что он сам такой жестокий. Видите, 15 стих написано, почему. «И послушал царь народа, и вот так суждено было Господом, чтобы исполнили слово Его, которое изрек Господь через Ахию». Когда Ахия сказал, что царство Израилево должно разделиться. То есть факт того, что этот царь не послушал добрый совет, это частично из-за руки Господня. И вот так суждено было Господом, чтобы исполнить слово Его. Иногда получается, что человек даже делает какую-то глупость, какой-то грех даже. И это как-то от Бога. То есть есть какой-то процент в нашей жизни, в нашем решении, принимании решения, есть какой-то процент, который не зависит от нас. Потому что у Бога есть воля и желание для нас. И Он тогда готов с нами на самом деле работать. И Он хочет, чтобы Его воля, в конце концов, будет сделана. Но наоборот, Он тоже не хочет, чтобы человек чистый кукол. Но наоборот, еще раз, если Он дал бы человеку 100% свободной воли, то мы такие слабы, что мы не будем исполнить то, что Он хочет. Итак, как для Бога тогда поступить? У него есть такое понятие, как Святой Дух, где Бог готов работать в жизни и даже в сердце, в мышлении человека. Без этого, если Бог дал человеку 100% свободной воли, то это вообще не нужно было бы. Согласно нашей железной дух и решения, мы могли бы ему угодить и служить. Итак, есть тот момент в жизни, тот процент. Нельзя определить, сколько процент, но есть какой-то процент в нашей жизни, что мы здесь сегодня, в нашем положении в жизни, частично не из-за наших добрых или мудрых, или немудрых, или глупых решений, а из-за того, что Бог и тоже хотел так. И почему я сказал, что тот Равоам не совсем не духовный? Ну, он, конечно, хотел царствовать над всем Израилем. И он собрал все войска. В 21 стихе написано 180 тысяч. И шел на битве с этим Яровоам, чтобы тот бунт как-то успокаивать. И слово Господне, 22-й, было слово Божие к Самею, человек Божий, и сказано: «Скажи Равоаму и всему дому Юдину, так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими». И сразу, когда они это слышали, они согласились, они были послушны. Итак, я считаю, что Равоам не был совсем не духовный, не послушный. Он неправильное решение принял, но написано, что это из-за того, что Бог как-то хотел, чтобы он так сделал, потому что он хотел разделить Израилу. И, кстати, тот разделение, то, что он предсказал, это было осуждение, это было наказание. И поскольку мы будем разделен друг против друга, это все равно значит, что мы хотим быть осужден от Бога. Но дальше, вот начиная 27 по 33, мы читаем, как Яровоам как-то устроил совсем новые религии, в принципе. Поверхностно это было похоже на религии Божьи. Но он ставил новые праздники, он сделал новых богов, и сказал, что не надо в Иерусалиме, надо или в Вифилии, или в Дании. И 31-й поставил он из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Яровоам праздник в 8-й месяц, 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее. И 33-й, он все это придумал, произвольно назначил. Он все это сделал из своего сердца. И так поверхностно это все смотрели бы похоже на тот истинный религии, согласно закону Моисеева. Но по фактам это совсем не то. Это то, что человек придумал. И нам надо остерегаться, потому что в Новом Завете написано, что есть истинный Христос и есть фальшивый. Есть истинная церковь и есть фальшивая церковь. То есть поверхности можно сказать, что да, нет, это одно и то же. А изучая, но глубже, это понятно, что вполне возможно, что человек даже сам придумал бы из своего сердца цели религии. Хотя поверхность очень похожа к истине, но в религии. Своим праздниками, священство и так далее. Но фактически это не было истинной религии. Это наша мудрость читать Библию и понять, где есть истина, где нет. Это недостаточно просто сказать, что да, нет, они тоже верят в Бога. Но в большинстве населения на этом свете верит как-то в Бога, как-то. Но это тоже не так, что любая дорога ведет человеку к одному и тому же назначению. Нет. Есть, Иисус сказал, что Он является истинный путь, единственный путь к Отцу. Есть еще комментарии, вопросы? Толик.
Ну, Толик, Володя. Я тут вопрос чем? Вычитал, да?
20-й?
Да, ну нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. То есть получается так, что существуют такие грехи, но я не говорю о заповедях 10, да? Но существует, когда человек в таком положении, он, идя навстречу другому человеку, да, делая ему какое-то добро, благо, да, он будет грешен перед Богом. Да? Но Бог тогда, наверное, простит ему этот грех, потому что он, делая добро человеку, согрешил против Господа.
Нет. Я думаю, что это не так, что мы сможем получать оправдание перед Богом по основаниям делам. Что ладно, я плохо делаю тебе, но это ничего, потому что я хорошо сделал тебе. Да нет, это не может быть так. Это только через покаяние и через кровь Иисуса Христа, что мы сможем найти настоящее прощение. Это не так, что да ладно, я не то сделал к нему, ладно, я буду очень добрый к тебе, как твое равномерие. Так и не может быть. Володя. Хотя есть много систем и религий, которые так любят балансировать, но это чисто религии. Это не по-христиански.
Ну, сперва, Толик, на ваш вопрос я постараюсь это высказать мысль. Вот. Тут написано, нет ни одного праведного, который бы не согрешил бы, кажется, дело поступки, да? Вот. И это к чему сказано о том, что, кажется, нужно учитель, обычно мудрый учитель, да, кажется, он никогда не навязывает ученику мысль так, как от себя, да, кажется, вот я вот наставляю, ну, пример, кажется, я вот в отношении спиртного с вами все время ругаюсь, да, кажется, это моя мысль, мое мнение, и закон общины, как в любой церкви. Вы по церквям ходите, знаете, там столкометр вас проверяет, да, кажется, он. А здесь сказано о том, что, кажется, праведник, кажется, он вроде как образно высказывает свою мысль, да, кажется, вот, не реально настоящим. Вот, исходя из того, чтобы тот собеседник дошел в конечном итоге и выразил именно мое мнение, которое я хотел бы ему прямо сказать. Это уже будет не мое, кажется, а его собственное. Да, уже он тогда прозреет, он поймет, кажется, и он тогда осознается, кажется. Вот это и сказано, кажется, есть грех, не ведущий к смерти. Как апостол Павел, кажется, говорил, кажется, жало смерти есть ложь. Это самый большой грех. Вот, ну далее написано, но есть грех, который не ведет к пути смерти. То же самое, когда человек умирающий, да, кажется, предсмертная судорога находится, ну, последние там дни ему остались жить. Ни один врач ему не скажет напрямую. Это, пациент, извини, да, кажется, зачем я тебе лекарство буду давать, все равно ты завтра умрешь. Ни один врач об этом ему не скажет. А Господь разве хочет смерти грешника? Нет, он старается его, кажется, воспитать, кажется, собой. Не только именно своими вот 10 заповедями. Вот я тебе дал, кажется, Адаму он дал заповедь, не пожелает. В добро ли это пошло? Нет, он не осознал ее. И здесь, когда мы разбирали, кажется, с этим Раваамом, кажется, перед ним были две социальные группы. Старики и молодые. В притчах Соломона сказано, кажется, в старцах мудрость. У них разум. Они прожили годы, кажется, вот, набрали практическим сознанием, кажется, все это, вот, они наставляют. Господь не имеет ни начала, ни конца, он знает, что к чему, как шахматы, каждый ход, чем это закончится. Он наставляет. Старики ему и сказали, облегчи ярмо народа. То есть это понизить налоги, кажется, все это, кажется, вот, от жреческого оброка десятинами. Что тащили, кажется, скажут, крупинки, пшеницы, кажется, все, десятин туда идти, кажется, вот. Господь сказал, мне не надо ваши эти жертвы, кажется, вся моя и так земля, все животные, кажется. Мне нужны хвалоуст, кажется, одно, и второе, кажется, самое лучшее, кажется, теологическое знание, которое было, приносили на алтарь Отечества. Вот он перед нами лежит. Это алтарь Отечества, Библия, которую собрали все Танаи, кажется. Вот. А молодежь, вспомните книгу «Бытие», когда, извиняюсь, других учу сам.